Слава Се. Разводы. Рассказы. Одна взрослая дочь ходила печальной. Ее абстрактный отец спросил: «Почему ты грустная?»
«Понимаешь, мы вроде бы предохранялись», — ответила дочь.
Все сделалось вмиг голубым и зеленым. Прошли апатия и зубная боль. Путешествовать расхотелось. Пропал интерес к развитию дачи. Запас денег из нормального стал ничтожным.
Чтобы стать отцом, достаточно поздравить с 8 марта случайную женщину.
Чтобы не стать дедом, нужно носить ожерелье из человеческих ушей и раз в месяц бегать по району с окровавленной саблей. Знакомый мафиоза говорит: «Женихи его дочери даже цветы дарят в костюме радиационной защиты. Я не вступил в мафию, когда звали, и теперь пожинаю плоды». Я сказал взрослой дочери: «Давай без глупостей. Что принесешь, все будет наше. Ребенок — это не конец света, несмотря на обилие общих признаков». Я вспомнил, как готовить домашний творог с бананом. И что хаггисы лучше памперсов, и что если у ребенка холодные ладошки, значит температура растет. Я наметил себе переклеить обои, кроватку купить по объявлению, записаться в детский сад, договориться о скользящем графике по работе. Гулять с коляской собрался в сквере за школой, где насрано, но зелено. Женщины любят емкие фразы. Предложение «мы вроде бы предохранялись» круче романа «Гордость и предубеждение», в котором за 600 страниц ни одной действительно неловкой ситуации, а все только шуточки и танцы. Также женщинам нравятся двойные смыслы. Например, шутка о бурундуке. Напомню. Абстрактная женщина сказала мужу: «Юра, у нас две полоски».
«Две полоски? Ты купила бурундука?»
Тут мужчины пожимают плечами, потому что не знают, как выглядит тест на беременность. А женщины хохочут. Через 3 дня взрослая дочь сообщила:
«Бурундука не будет».
Заметьте, эта фраза круче уже 2 романов. В ней сначала все случилось, а потом все рассосалось. А я-то уже сделал мысленный ремонт, установил кроватку, составил меню, где 100% витаминов, и приготовился не спать до 2024 года. В 4-й раз отучился в школе, тоже мысленно. Вырастил из сюрприза хоккеиста или балерину. Целая жизнь вдруг развеялась. Снова можно ехать на дачу, пилить старую яблоню. Только зачем это все... без бурундука? Теперь, если спросить, как провел выходные, абстрактный отец изможденно падает лицом в стол и молчит. Он не умеет изъясняться так емко и многозначительно, как это делают женщины. Зощенко писал, что голому человеку в бане некуда спрятать номерок. Это не совсем так. Для одного номерка всегда найдется место. Не такой он крупный. Благодаря удачной форме номерок влезет в любой, так скажем, монетоприемник. Во-вторых, любая женщина из бани моего детства могла спрятать на себе до 100 номерков. Чем лучше у женщины аппетит, тем больше на ней удобных складок. До 3 килограммов кокаина можно рассовать, и никто не догадается. Однажды номерки отменили. Ключи стали выдавать по цифрам на тазике. Сдаешь тазик, домой идешь одетым. Эта изощренная бухгалтерия давала сбои. У одной купальщицы украли всю одежду вместе с тазиком. Попарилась, называется. Голая, зареванная, сидела она в раздевалке, красиво переплетя ноги. Писала жалобу. Старуха-ключница бегала к ней домой за новой одеждой. Будила мужа, рылась в шкафу. Потом они дружили семьями. Целая история. Однажды в бане моего детства погас свет. Я остался один на один с неосвещенными произведениями Рубенса.
Это довольно страшно. За стеной мужики заржали, построились и вышли. Спасибо армии родной за этот навык. А женщины стали совещаться. Они полагаются на разум, а не на устав. Одна говорит: «Пойдемте все направо». Но многие и днем не помнят, где право, а тут ночь. Дамы ползали вдоль лавок, повизгивая при встречах. Боялись обжечься о кран с кипятком. Вдруг в баню вошел мужчина с зажигалкой. Ничего не увидел, позвал тихо: «Оля!» Его поймали, поцеловали, отобрали светильник. Женщины ходили за огоньком, как мотыльки. Их слабо подсвеченные лица были вдвойне красивы. Нестройным облаком они вышли в раздевалку. Причем мыло и мочалку все взяли, а тазики забыли. Бабка-сторож не стала вредничать, открыла сразу все шкафчики. Одевались тоже в сумерках, на улицу выходили с бирками в самых неожиданных местах. Больше я в женском отделении не мылся. Но навсегда запомнил, как рады бывают девчонки простой зажигалке. Я рассказал эту историю жене. Оказывается, и с ней такое случалось. Однажды в ее баню вошел монтер и стал менять лампочку, не обращая внимания на окружающую красоту и беззащитность. От пережитого ужаса Лариса разлюбила термы всех видов и моется с тех пор в одноместном душе. Я спросил, видит ли она какие-нибудь различия между нашими историями. Моя, например, про ужас маленького мальчика, попавшего в западню среди толстых женщин. А ее что-то там про подглядывание. «Разница огромна», — сказала Лариса. «Я девочка, а ты мальчик. Мой шок куда тяжелей. Он монтер, а я голая. Представляешь?» Я могу представить голой кого угодно. Я в детстве мылся в женской бане. У меня вся литература на этом построена. Женщина всегда хочет к морю, но стесняется сказать прямо. Она абстрактно жалуется на ненастье. Покашливает выразительно, зябко кутается, измеряет температуру свою и на улице. Как бы вопрошая, вот эта разница между 36,6 и 20 ни о чем не говорит? И только в самом крайнем случае, за 5 минут до истерики, может сказать: «Я замерзла, отвези меня в Канны». Я заметил, жара на даче женщине не подходит. Хороший климат начинается не ближе, чем за 1000 километров от дома. Лишь где-то в Таиланде, ко всему прилипая, за минуту до теплового удара она скажет: «Как же здесь хорошо! Спасибо за этот подарок!» Я не люблю обобщений, поэтому возьмем конкретную мадам Попову. Ее муж, месье Попов, отправил жену на курорт. Через месяц получил письмо: «Вынуждена задержаться. Пришли еще денег». И все. Никаких «целую в бусю» или подпись «твой хомячок» хотя бы. Одинокая точка в конце, похожая на дырочку от пули. Попов заподозрил неладное, но искать жену не поехал. Не позволила северная гордость. Я пошел примирять Петрова с обстоятельствами жизни. Женщину можно утешить путешествием, белым вином и тонким наблюдением о том, как страдает без нее ее бывший и какой он подлец. Попову такое не подходит. Мужчину можно утешить конкретными цифрами. Например, твоя машина ест всего 9,3 литра на сотню. Или окунь на 472 грамма. Свойства автомобиля, ружья, велосипеда, рыбы мужчина приписывает себе. А личные качества, рост, лысина и талия, к нему не относятся. За эти параметры отвечает жена. Это ее личный позор. «Сам-то я не толстый, просто она меня раскормила», объясняет мужчина историю раздавленного мопеда. Еще раз. Качество железяк – заслуга мужчины. А толстожопие и косоглазие — суть проделки жены. Так что хвалите его мормышки и станете лучшим другом. Второй шаг — напитки. Тут понятно. На сухую о любви не поговоришь. Третий шаг — нужно похвалить его бывшую. Следует сказать, у твоей скалопендры отличные сиськи все-таки. Объясню. Быть брошенным потрясающей женщиной — почетно. Называя же беглянку тупой коровой, вы намыливаете другу петлю. Запомнили? Бабу хвалим. Четвертый шаг — никуда не едем, пьем на месте. Составив себе этот психологический конспект, я отправился утешать Попова. Дело было прошлой зимой в холода. Попов живет в Кокорякино, в очень старом доме. В этом же доме живет привидение бабки. Старуха скрипит по ночам и прячет нужные вещи, особенно носки. Попов сказал, что сам виноват. Он не объяснил жене красоту севера. Прорубь после бани, мороженое в январе, а голоногие проститутки на морозе, а выносить мусор в трусах сквозь снежный буран. Не об этом ли плачут наши эмигранты в Коста-Рике? Сам Попов всегда рад прийти в теплый дом, звеня остекленевшими ушами. Теперь немного про теплый дом. У Попова замечательная печь. Попов сам ее построил и очень любит рассказывать про КПД. У печи 3 дверцы и 5 заслонок. Работает на картофельных очистках. Попов показал, как запускается этот звездолет. Он побежал по этажам, регулировал заслонки, напустил дыму. Дышать в форточку запретил, ибо все тепло уйдет на улицу. Пришлось лечь на пол, в тонкий слой кислорода. Когда воздух в доме закончился совсем, мы выскочили через окно в чудесный яблоневый сад. Привидение бабки выскочило следом. Призракам тоже нужен воздух, оказывается. Не все печи в Кокорякино столь технологичны. Многие выдувают дым в трубу по старинке. Попов по запаху определил, кто из соседей топит дровами, кто углем, а кто газетами, и что в этих газетах написано. Жизнь на природе развивает в человеке множество ненужных навыков. Ночь. Мороз. Сидим, дышим. Вдруг за забором прямо из снега поднялся человек. Постоял немного и ушел. «Это Серега», — сказал Попов. «У него канализация замерзла. Он теперь в саду закаляется. В Кокорякино великое оледенение даже не заметят. Настолько люди близки к природе. Вон там, — указал на Зюитвест, — в сугробе спит Володька. Устает на работе. От него тоже жена ушла, к армянину. Моя хотя бы с французом сбежала. Климат им не тот. Нормальный климат. Тульская область 3-й год подряд возглавляет список жарких стран со 2 по 5 июня. В эти дни, если закрыть глаза, нос и слепни отогнать, Кокорякина не отличишь от Сен-Поль-де-Ванса. Я снова похвалил жену Попова. Его печь, автомобиль и удочки. И еще сказал, с точки зрения женщин Заполярья, мы знойные южане. Если в брачную газету «Гормон Якутии» написать про дом под Тулой, волна невест ударит в ворота и даже снесет их. Мы стали фантазировать о том, какие мы клевые с точки зрения женщин Якутии. Эти наши роскошные сады, наша теплынь по 6 недель в году. Глупо из такого рая скакать во Францию и искать сбежавшую жену, стучать в дупло картавым соперникам. К тому же она сама вернется, когда осознает. Еще драться будет с якутянками. Так сказал Попов и пошел колоть дрова. Маша ходит в школу с какой-то радостью. В речи ее зачастили слова-паразиты. Никита, Денис и Матвей. Возвращается еще трезвая, но уже с голыми ногами. А у меня даже ружья нет. В детстве она носила домой каких-то жалких котят, кругом больных. Боюсь, жениха принесет такого же. Ради нормального кандидата я готов вмешиваться в выборы и устроить революцию. Маша – фантастический лодырь. Скорее всего, ее вернут домой прямо в свадебной упаковке. Мне за нее радостно и стыдно. Я показывал дочери, как выглядят швабра и пылесос. Два слагаемых женского обаяния. Учил ее готовить. Предложил рецепт щей, не требующий мелкой моторики. Открыл удивительный мир кипятка и кислой капусты. Маша пришла на кухню в пальто. «У нас плохо топят». Забралась с ногами в кресло и стала читать Бродского вслух, чтобы мне не было скучно ее учить. «В свои щи я добавляю вообще все. Они неплохая замена второму и третьему блюдам». В этом рецепте Маше понравилась плавность моих движений, морковь на обоях и пламя в потолок. Больше, говорит, ничего не запомнила. Однажды Машины дети захотят есть. В тот день она снимет пальто и сварит свою первую кашу. Блюдо выйдет крепким, как цемент, и таким же вкусным. Семью сначала придется пороть, чтобы не выплевывала. Потом люди привыкнут и даже попросят добавки. Успокоив себя этими фантазиями, я перешел от кулинарии к красоте. Показал, как ходят фотомодели. Потом некоторые приемы кокетства. Я умею двигать бровью, плечом и бедром одновременно. Я знаю, как выглядят текучесть и ранимость. Первая моя любовь однажды наклонилась за сумочкой. Колени вместе, спина прямая. И я 30 лет уже помню тот изгиб. И даже могу показать на себе. Вторая любовь умела асимметрично улыбаться. Третья садилась на шпагат, четвертая показала однажды свои рентгеновские фото. Там был удивительно красивый позвоночник. Маша игнорирует мои рекомендации. Говорит, это у нее не сиволапость, а трогательная несобранность. И вообще, главное в любви – это любовь. А я видел любовь и поэтому как раз волнуюсь. Младшая дочь Ляля тем временем выкрасилась в черный, носит штаны с дырами и слушает страшный рок. Поцелуи и обнимашки для слабаков. Все пацаны, отстой. Сладкая моя конфетка. Занавес. Занавес. Сантехники боятся полнолуний. Журнал вызовов подтверждает. На Луну реагируют не только сумасшедшие бабушки, но также нормальные девушки, матери семейств и почему-то старший офицерский состав. Чувствительность к фазам Луны проявляют также трубы любого возраста, краны и унитазы. Прошлая пятница с точки зрения астрологии была ужасна. Одновременно случились затмение, полнолуние, противостояние Марса и ретроградный Меркурий. И когда мне сказали, что где-то прорвало трубу, а в другом месте взорвался унитаз, я удивился. Чем таким важным в этот день занимались прочие трубы и унитазы, а также старший офицерский состав? В тот день я был дежурным сантехником. Я должен был первым явиться на место катастрофы, чтобы выслушать все эвфемизмы и оскорбления, которыми так богат русский язык. Сначала поехал к трубе. Вбегаю в подъезд и слышу. Одна женщина кричит. «Можно подумать, он из Африки едет». Другая. «Да наверняка спит в каком-нибудь подвале». Потом они сказали, что я падла и мудак. Не то чтобы я отрицаю. Просто откуда они знают? Вбегаю, одной рукой кручу вентиль, другой ругаюсь с женщинами. И вдруг звонит телефон. Отвечаю что-то на звонок, ругаюсь со всеми сразу, как супергерой. В телефоне меня послушали и говорят. «Вячеслав, это же я, Арина, редактор журнала такого-то. Хочу спросить вас о новой книге».